Глава 9. На 7-е сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него в южной ночью звуки отдаленного боя. Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаившей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали, она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим гаем по вечерам, с медлительными солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова. Алексей с детства любил эту пору. И даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь силами, потом выбрасывал палку вперед как можно дальше и продолжал медленно двигаться на восток. Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравший здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колтун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа, его экипаж, в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах. Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном отгаре пепла и угольев, обтаявшем снегу. А вокруг на обочинах дороги в придорожных кустах в кюветах валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревцем, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка: «Зачем пойдешь, то и найдешь». И ниже, другим почерком, чернильным карандашом, добавлено крупно выведенное слово «Собака». Алексей долго осматривал место побоища, ища что-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптанный в снег уже поклеванный старый заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части. Две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки, и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие. Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль. Партизаны должны быть где-то здесь, поблизости, ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его... бродящего меж трупов уже заметили, и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов, наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал, что есть мочи. «Ого-го!» «Партизаны! Партизаны!» Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно, дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче. «Партизаны! Партизаны! Эй-эй-эй!» — звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчащих вражеских тел. Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли, да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще. Но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой, и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь. Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг, или это, может быть, показалось от большого напряжения, Алексей услышал сквозь мелодичный глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею. Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочил тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки. Ясно. Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в 10. Что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея. Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов. Где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди. Бормоча себе под нос, «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо!» Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину. Глава 10. В этот день ему не удалось сделать по снегу и 150 шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пень, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз и похолодел. В зажигалке кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица, камешек истерся, а огня так и не удалось добыть. Пришлось на ощупь доползти до молоденького густого сосничка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, обхватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние, но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчетливей, Ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов. Проснувшись утром, с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал, что же случилось, плохой сон? Вспомнил, зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, когда все кругом, и жухлый крупичатый снег, и стволы сосен, и самая хвоя лоснилась и сверкала, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое. Расцепив отекшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие, пушистые, с позолоченными кудрявыми краями облака. Тело понемногу стало отходить. Но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять. Держась за сосенку, Алексей еще раз попытался встать. Это ему, наконец, удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу, тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной зудящей боли в ступнях. Неужели все? Неужели так и придется погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданные зверьем кости? Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шел бой. Там были свои. Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние 8-10 километров? Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на коленки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что так меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкатывает горлу клубок. Точно не себе, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух: «Ничего, уважаемый, теперь-то все будет в порядке». После одного из перегонов он отогрел окоченевшие кисти, зажав их подмышками, подполз к молодой ели, вырезал из нее квадратные куски коры, затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек, вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки сверху с тыльной стороны ладони и положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным, но руки были теперь обуты, и Алексей пополз дальше. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям. К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» в кавычках ползком. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического обмана, зазвучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить молнию комбинезона и расстегнуться. Когда он переползал маховое болотце с зелеными кочками, вытаившими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок. На седоватом, сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними прямо на поверхности кочек лежали багровые, чуть помятые, но все еще сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой. От приятной сладковатой кислоты подснежной клюквы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни, в желудке у него сделались спазмы, но не хватило силы воли переждать острую режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости вешней воды, хлюпающей в унтах, ни жгучей боли в ногах, ни усталости. Ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке. Его стошнило, но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку, набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм. На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он старожким, тревожным сном. Несколько раз казалось, что кто-то в темноте бесшумно подкрадывается к нему. Он открывал глаза, настораживался так, что начинало звенеть в ушах, выхватывал пистолет и сидел окаменев, вздрагивая от звука упавшей шишки, от шелеста подмерзавшего снега, от тихого журчанья маленьких подснежных ручейков. Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие кружевные следы лисьих лап, и между ними виднелся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста. Так вот кто не давал ему спать. По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует человечью смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие и привязало к нему трусливого хищника? Чепуха, какая чепуха! Все будет хорошо! Подбодрил он себя и пополз. Пополз, стараясь поскорее уйти от этого места. В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой, комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу куста на зимовку для тепла, накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца, и всякий раз с трудом превозмогал желание выстрелить. В пистолете оставалось только 3 патрона. 2 для врага, 1 в случае надобности для себя. Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать. А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются по поверью животными погаными, он быстро сорвал со зверька чешую листвы. Еж не просыпался, не развертывался и походил на смешной, ощетинившийся иглами огромный боб. Ударом кинжала Алексей убил ежа, развернул его, неумело содрал желтую шкурку на брюшке и иглистый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще теплое, сизое, жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости, и только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрема? Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, если бы его не разбудил раздавшийся из кустов осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, и вдруг сквозь глухой гул орудийной канонады, все время слышный с востока, различил он короткие трески пулеметных очередей. Сразу стряхнув усталость, забыв про лесу, про отдых, он снова пополз вперед, вглубь леса. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 11. За болотцем, который он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками, прикрученных к вбитым в землю кольям. Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной нехоженной дороги. Значит, где-то недалеко жилье. Сердце Алексея тревожно забилось. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь, а если и так, там все же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему. Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, затыкаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения. Полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверное, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он не замечал, что кроме этой изгороди до колеи, все отчетливее и отчетливее проступавшей из-под талого снега, ничто не говорит о близости человека. Вот, наконец, и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас опустил. Таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним. Несомненно, еще недавно это была небольшая лесная деревенька. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметенными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как пни сведенного леса, торчали трубы, и посреди совсем уже нелепый возвышался колодезный журавль с деревянной, позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню, около огороженного зеленым забором садика, возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка. И ни души, ни звука, ни дымка. Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню, остановился, встал столбиком, подняв передние лапки и, оттопырив ухо, постоял у калитки и, видя, что какое-то непонятное, большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше, вдоль обгорелых пустых палисадников. Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял заяц. Над ней сохранился кусок доски и буквы на нем «Дец». Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый деревенский столяр. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть, но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник, и чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу, полусвернувшись, как это делает усталый зверь. В сердце его накипала тоска. У скамейки снег оттаял, земля чернела, и над ней, заметно для глаза, колеблясь и переливаясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаившую землю. Она маслянисто прижималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахло коровником и жильем. Вот жили люди. Отвоевали когда-то в стародавние времена у черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой, царапали деревянной бараной, холили, удобряли. Жили трудно, в вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз, появилась мечта о лучшей жизни, появились машины, завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возится здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже, а не собраться ли с силами, не срубить ли читальню и клуб, где можно было бы в тепле и покое, под вой метели посидеть зимний вечерок, не засветить ли здесь в лесной глуши электричество. И вот ничего, пустыня, лес, вековая, ничем не нарушаемая тишина. Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его уставшая мысль. Он видел Камышин. Маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры. Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колол лица, руки, он задувал в дома, просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли камышинский дождик. И многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, волю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта. Люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломами. На пустой площади появился парк. Вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город от мала до велика ликовал по веснам, когда голые тонкие прутики давали молодые побеги и одевались в зелень. И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба. В сердце его накипала тягучая и жуткая тоска. не пускать их дальше, драться с ними, пока есть силы, как тот русский солдат, что лежал на лесной поляне, на грудах вражеских тел. Солнце коснулось уже сизых зубцов леса. Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, веслоухая, обычный этакий бобик или жучка. Тихо урча, она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. При виде Алексея этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом, предметом постоянной воркотни хозяек и любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувку и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они, человек и этот пес, ставший уже зверем, упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминания. Он опустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища. Нет, прочь, скорее прочь отсюда. Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она как магнит с нарастающей по мере приближения силой тянула его к себе.